Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Калининград – особое место, где православная церковь начала с нуля свою жизнь. И эта епархия – предмет особого попечения представителя русской церкви.
Еще одна святыня и памятник, связанная с выдающимися людьми, жившими в царском селе, возрождена к жизни.
Торжество в православной Кубани в день святой Екатерины, небесной покровительницы Краснодара, отметили юбилей кафедрального собора.
Едва появившись, новые колокола сельского храма сразу привлекли к участию в церковной жизни взрослых и детей. А скольких еще призовут к Богу?
С каждым днем все ближе свет Христового Рождества, и в епархиях уже началась полномасштабная подготовка к празднику. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? По традиции откроет выпуск сообщение о служении представителя Русской Церкви. На неделе святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Калининградскую епархию и Санкт-Петербургскую митрополию.
В Калининграде предстоятель совершил великое освящение храма Александра Невского. Этот храм, по словам его святейшества, станет великим духовным символом на западных рубежах России.
Освящение храма состоялось в день памяти святого князя Александра Невского. Это совпадение патриарх назвал не случайным.
Память о святом Александре Невском должна быть особенно сильна в нашем народе, живущем здесь, на западном порубежье Руси, на берегах Балтийского моря.
Александр Невский сделал все, чтобы никогда нашествия Запада не завершились победой. Глава Русской Православной Церкви напомнил, что такие попытки были, причем дважды, со стороны шведов и Ливонского ордена. Князь Александр Невский разбил врага и, по словам патриарха, приостановил то, что многими на Западе воспринималось как крестовый поход на Русь.
Эта память стала более сильной и пронзительной. В годы Великой Отечественной войны и затем на исходе 20 века и в начале века 21-го, когда многие россияне поняли, что князь Александр Невский – это не просто герой, не просто великий правитель, это некое имя России, это символ России.
На божественной литургии в новоосвященном храме молились сотни калининградцев и жителей области, а также государственные деятели. За большую помощь в строительстве этого храма патриаршим указом глава Калининграда Александр Ярошук награжден церковным орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.
Аксиос!
По завершении литургии святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл осмотрел храмовый комплекс, в состав которого входит помещение воскресной школы, учебные классы, библиотека, конференц-зал, книжная лавка. Предстоятель высоко оценил обустроенность храмового комплекса и подчеркнул важность создания подобных центров при новопостроенных храмах.
Также в рамках первосвятительского визита святейший патриарх Кирилл возглавил богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя Калининграда. В этот день Русская Церковь торжественно отмечала праздник в честь святой великомученицы Екатерины.
Патриаршая служба в Калининграде прошла в день памяти святой великомученицы Екатерины и собрала в кафедральном соборном храме сотни православных калининградцев. В числе прихожан на богослужении присутствовали губернатор области Николай Цуканов и мэр города Александр Ярошук. Во время литургии святейший владыка совместно с духовенством и мирянами вознесли молитву о мире на Украине. Затем патриарх Кирилл обратился ко всем молящимся с первосвятительским словом.
Сегодня мы переживаем трудное время, как страна, как народ. Для того, чтобы справиться с этими трудностями, которые связаны и с санкциями, которые на нас обрушивают, и с облетными переменами в экономике, мы должны быть обязательно заточены, как мы теперь говорим, на добро, на правду Божию. И чем больше эта Божья правда будет отображаться в наших делах, тем больше мы будем солидарны, тем больше мы будем сплочены, тем больше мы будем способны совместно Бог обок трудясь, преодолевать трудности и устроять Россию так, чтобы каждый в ней мог жить свободно, спокойно, мирно, и чтобы никакие силы не разрушали голос совести нашего.
По окончании богослужения представители Русской Церкви в сопровождении художника Александра Кулькова ознакомились с ходом работ по написанию фресок в храме. В настоящее время завершена роспись стен правого балкона Кафедрального собора. Святейший благословил коллектив на дальнейшие труды. В завершении поездки в Калининградскую епархию святейший патриарх Кирилл посетил место строительства храма святых праведных Иоакима и Анны в поселке Большое Исаково Калининградской области. Здесь предстоятель осмотрел приходской дом и посетил временный храм.
А после посещения Калининграда святейший владыка направился в Санкт-Петербург. Там святейший патриарх Кирилл осветил восстановленный храм Сергия Радонежского в Царском селе. Это событие стало главным мероприятием, завершающим юбилейный год всероссийского празднования 700-летия игумена земли русской. Подробности в сюжете Ксении Голышевой.
В начале прошлого века церковь Сергия Радонежского располагалась в одном здании с учебным залом и военным складом 2-го стрелкового батальона. На его освящение прибыла вся императорская семья. В годы Великой Отечественной войны от храма остался один остов. Тогда казалось невероятным, что в этой церкви снова зазвучит молитва.
Святый, крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
В 2012 году храм был официально возвращен Русской Православной Церкви. Работы по его проектированию и реставрации провела строительная компания «Балстрой» под наблюдением и при содействии Попечительского совета, который возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Благодаря ему и благотворителям храм возродили буквально за 2 года.
Когда последний раз я проезжал мимо этого места, то спросил сопровождавших меня людей, ну почему же не восстанавливается этот храм? Такой замечательный по архитектуре, по истории, связанный с воинской славой нашего народа. И мне стали говорить о том, что огромное количество каких-то согласований нужно осуществить, каких-то разрешений получить. И вот сегодня, подъезжая к этому замечательному храму, я возрадовался душой, увидев, что еще одна святыня, еще один памятник, который связан в том числе и с людьми весьма выдающимися, которые жили здесь, в Царском селе, возрожден к жизни.
В своей проповеди святейший патриарх напомнил, что дело это имеет огромное духовное и символическое значение. Восстановление некогда поруганного храма подобно невидимому возвращению из параллельного мира, в котором нет Спасителя, в мир Божьей любви и благодати. В память об этом событии предстоятель Русской Церкви подарил храму икону царственных страстотерпцев и ковчег с частицей мощей преподобного Сергия. После божественной литургии участники получили церковные награды. Ордена Сергия Радонежского 2-й степени удостоен руководитель компании «Балстрой» Аркадий Скоров и сотрудник МИД Светлана Полякова. К 110-летию храма Сергия Радонежского выпущена почтовая карточка. Святейший владыка принял участие в церемонии ее гашения. И еще одно радостное событие в этот день. После праздничной литургии приход храма отметил открытие духовно-просветительского центра. Он разместился рядом с церковью в помещениях 2-го стрелкового батальона.
В этом центре мы намереваемся создать некую точку соприкосновения сугубо церковного и светского. У нас возникало несколько раз множество проблем, когда мы не знали, где встретиться, как побеседовать, допустим, с преподавателями светских учебных заведений по вопросам воспитания детей, по вопросам основ православной культуры. И мы устраивали курсы в различных помещениях. Теперь мы можем это все сделать здесь, проводить конференции, проводить семинары.
При центре для детей будут работать витражные, швейные мастерские, авиамодельный кружок.
В столице Урала торжественно отметили День Небесной Покровительницы города и всей Екатеринбургской митрополии – Святой Великомученицы Екатерины. Храм в ее честь был заложен одновременно с основанием города в 1723 году.
И хотя позже в Екатеринбурге появился кафедральный Богоявленский собор, Екатерининская церковь всегда была неотъемлемой частью духовной жизни уральцев.
Но в 30-х годах 20-го столетия собор был взорван. В 1991 году на месте алтаря собора поставили крест, а в 98-м построили небольшую часовню. Сам храм пока еще не возрожден.
А потому в день Святой Екатерины все собираются на литургию в Свято-Троицкий кафедральный собор, а после службы идут крестным ходом до часовни.
На этот раз литургию возглавляли 6 архиереев: митрополит Екатеринбургский, Верхотурский Кирилл, митрополит Ярославский, Ростовский Пантелеймон, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, епископы Нижнетагильский, Серовский Иннокентий, Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Гурий на покое. Собралось множество духовенств и прихожан разных храмов. За богослужением особо молились об упокоении государя Петра Великого и Екатерины Алексеевны, при которых был основан Екатеринбург, всех архиереев, служивших на Екатеринбургской кафедре, и мирян, которые многое сделали для города. И, конечно же, в душе каждый молился о том, чтобы Градоекатерининский собор возродился на своем историческом месте.
Хотя до сих пор в нашем городе существует вот этот явный водораздел. Либо те, кто живет в городе Свердловске, либо те, кто живет в городе Екатеринбурге. И для нас, которые чтят память святой Екатерины и хранят эту нашу национальную традицию, главное, чтобы мы этот водораздел не рубили топорами и не взрывали, как это было совсем недавно, а старались сделать так, чтобы растопить эту жестокость, это средостение теплотой своего сердца, любовью своего сердца.
А после службы состоялся многолюдный крестный ход по центральным улицам города к часовне святой Екатерины.
Вот он, настоящий день города. Праздник, который проходит действительно радостно, с любовью к городу, с чувством единства. Праздник, от которого на душе светло и благоговейно.
В крестном ходе приняли участие люди самого разного возраста. Всем хотелось поучаствовать в этом молитвенном шествии. Особенно отрадно было идти в часовне, потому что теперь это не просто здание, где раз в году собираются прихожане разных храмов. Около 3 лет назад здесь начала формироваться община. И сегодня она радушно принимает всех екатеринбуржцев. А особенно, конечно же, Екатерин. По традиции им в этот день уделяется особое внимание.
Тут собираются люди, проводят творческие мероприятия, творческие вечера. Я даже участвовала тоже вот в одной творческой мастерской, которую проводили, в частности, прихожане часовни, собора святой Екатерины по мыловарению. Но вообще тут собираются люди, читают рассказы, поют, веселятся, здорово проводят время.
День святой Екатерины – это мои именины, праздник моей святой покровительницы. И сегодня я буду отмечать со своими друзьями, обязательно поздравлю всех знакомых Екатерин. И так как я уже переехала и живу в Екатеринбурге, то этот праздник не только мой и моих девушек, которые носят такое же имя, но и всех екатеринбуржцев. И я их всех поздравляю и желаю всего самого хорошего.
Участниками крестного хода стали не только жители Екатеринбурга, но и других населенных пунктов метрополии.
Я из города Ирбита. Приехала специально сюда, простояла службу в Свято-Троицком храме, и вот с Богом, с молитвами пришли сюда к святой Екатерине. Здесь живет, во-первых, дочь моя, 3 детей, 5 внуков, и я хочу, чтобы тут восстановился собор святой Екатерины. Очень хочу, чтобы екатеринбуржцы жили счастливо, богато, хорошо, мирно, в ладу с собой. Чтобы мысли, и слова, и дела были едины.
По окончании крестного хода митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал всех молиться святой Екатерине в своих утренних и вечерних молитвах, читать акафист покровительницы города, помнить и чтить ее.
День святой великомученицы Екатерины – престольный праздник всей Кубани. Ведь и Краснодар, прежде называемый Екатеринодаром, назван в честь угодницы Божией.
Главным событием торжеств этого года стало празднование столетия Свято-Екатерининского кафедрального собора.
День памяти святой великомученицы Екатерины, престольный праздник Краснодарского кафедрального собора, стал кульминацией в череде многих юбилейных мероприятий, посвященных столетию собора. Во дворе храма верующие встретили своего горячо любимого архипастыря, митрополита Исидора. Божественную литургию в этот день владыка-митрополит возглавил в сослужении 5 архиереев, правящих епископов епархии Кубанской митрополии и Республики Адыгея. Также на богослужение съехались настоятели и священнослужители всех краснодарских и многих кубанских храмов. Собор, обновленный реконструкцией, выглядел величественно и даже статно. Несомненно, удачно подобранный иконостас весьма вписался в интерьер храма, ничуть не нарушив его целостности, но придав собору некую особую торжественность. Долго готовились к этому празднику, поновили росписи. И все это не ради красоты как таковой, но ради Бога, чтобы великолепие внешнее устремляло мысль человека к красоте Божьего мира. Кафедральный собор не зря носит имя святой великомученицы. В свое время и Краснодар именовался Екатеринодаром, так что святая дева-мученица и поныне покровительствует всему городу, хотя и забывшему свое настоящее имя. Как и водится, в престольный праздник вокруг собора-именинника, собора-юбиляра, совершили крестный ход. По окончании богослужения митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор поздравил с праздником великомученицы Екатерины и с юбилейной датой всех собравшихся. Далее слово было предоставлено епископу Ейскому и Тимошевскому Герману. В дар Екатеринодарской и Кубанской епархии и Свято-Екатерининскому собору Преосвященнейший Герман преподнес ларец с частицей мощей мученика Ванифатия в знак того, что и собор пережил подобные времена в русской истории, когда за исповедание Христа грозили мучения и даже смерть.
Прости, Господи.
Также с юбилейной датой владыку и всех присутствующих прибыли поздравить представители краевой администрации. Без преувеличения, вся палитра деятельности Свято-Екатерининского собора была представлена в торжественном концерте, посвященном столетнему юбилею храма. Конечно, 100 лет – дата небольшая, но за этот срок собору пришлось пережить и освящение, и революцию, и обновленческое движение, и закрытие, и, наконец, возобновление богослужений и реконструкцию. Теперь не только для Краснодара, но и для всей Кубани Екатерининский собор стал главным храмом. Сегодня это уже главный центр духовной, а также социальной и благотворительной деятельности. А уж в певческом искусстве ему, пожалуй, нет равных. Кроме архиерейского хора, который обеспечивает проведение воскресных и праздничных богослужений в соборе, на сцену вышло немалое количество разнообразных певческих и других музыкальных коллективов, состоящих из соборных прихожан. Зрители увидели совсем малышей, которые прочитали занимательные стишки о соборе и о празднике святой Екатерины. Эти детки занимаются в православном семейном центре «Зерно веры», который действует при Екатерининском храме. Так что, если раньше, во времена закрытия храмов, говорили, что собор не поет, подразумевая то, что в нем не совершаются службы, то сегодняшний концерт показал, что в нынешнем соборе поют и хор, и добрая часть прихода.
Русская церковь отметила представление благоверного князя Александра Невского. Во многих храмах страны совершалось праздничное богослужение.
В сердце Санкт-Петербурга, в Свято-Троицкой Александра Невской лавре, литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Торжество знаменовалось поднятием 18-тонного колокола благовеста Александр Невский. Это последний колокол возрожденной монастырской звонницы.
Подробности в репортаже Валерии Чистовой.
«Честна пред Господом смерть преподобных его» поется сегодня на литургии. 751 год назад мы обрели нового угодника Божия, святого благоверного князя Александра Невского. Сквозь столетия пронесли и приумножили любовь к этому святому. Служба была удивительная. Столько радости, столько любви и надежды на помощь дорогого князя Александра. Создалось впечатление, что все присутствующие, как земное воинство Христово. Митрополиту Варсонофию сослужили наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий с братьей, епископ Тихвинский и ладыно-польский Мстислав, петербургское духовенство. Песнопение исполнял хор Духовной Академии. Многие-многие горожане и гости Петербурга пришли на торжество. Порадовало большое количество причастников. Трепетным было слово владыки Варсонофия.
Мы должны столько сохранять выбранный путь, который сделали наши предки, идти путем созидания нашей церкви, нашего Отечества на основе православной веры. И поэтому сегодня молились Святого князя, чтобы он укрепил нас в вере православной, укрепил наше Отечество, даровал нам нашу надежду и научил нас прощать и любить друг друга. Только так можем быть сильными, едиными, как Церковь, так и наше Отечество. Я, владыка Назарий, благодарю вас и нашу братью за все труды, которые несете в обители.
Епископ Кронштадтский Назарий поблагодарил священно-архимандрита обители за совместную молитву. Он отметил, что дни памяти небесного покровителя лавры не остаются в монастыре без подарков.
Мы принесли подарок Александру Невскому, тот колокол, который мы осветили 12 сентября, а сегодня мы будем торжественно провожать на свое родное место этот колокол, носит имя Александра Невского. Этим сегодняшним событием мы завершаем большой длительный проект «Лаврские звоны».
Владыка Назарий пригласил всех присутствующих быть на этом историческом событии. Крупнейший колокол Александра Невской лавры – это символ единения. Не в силе Бог, а в правде, отлито на нем. Перед поднятием благовеста прихожане получили возможность не только прикоснуться к нему, но и ударить в новый колокол.
Вот она, кульминация торжества, посвященного Дню памяти Александра Невского. Занимает свое место главный колокол Александра Невской лавры. А к Рождеству мы услышим, как он запоет во всей своей красе.
Престольное торжество отметил и Знаменский храм города Верхнего Тагила. На этой неделе совершалось празднование чтимой на Среднем Урале чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Знамени Верхнетагильской. О почитании этого образа свидетельствуют многие делавшиеся с него списки, находящиеся на территории Свердловской области. Литургию в день праздника возглавил епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.
Кем и где была написана эта святая икона, неизвестно. Предание рассказывает о том, что она была принесена на один из горноуральских заводов бурлаками, которые некоторое время жили вместе с монахами. Однако тихая трудолюбивая жизнь им быстро надоела, и они разорили скит, оставив на том месте одну лишь икону. Однако образ Божьей Матери не благоволел оставаться в безвестности.
От святой иконы был глаз, повелевающий бурлакам непременно взять ее с собой, угрожая в противном случае обнаружить их грабительство и разорение скита. Три раза они пытались спрятать святую икону в лесу, но глаз вновь повелевал немедленно взять ее с собой. Икона являла чудеса в Невьянском заводе, а затем, когда в Верхнем Тагиле была построена церковь, была перенесена туда. Каменный Знаменский храм с момента своего освящения в 1876 году всегда был открыт для богомольцев, не закрывался он даже в годы советской власти.
Первое, то, что всегда мы видим нашим сердцем, нашими глазами, заходя в храм или принимая в образе, это, конечно же, образ Пречистой Богородицы. Именно через кротость и смирение Матерь Божия стала превыше всех ангелов и архангелов и сподобилась быть Матерью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
В честь этой святой иконы названы и местные епархиальные чтения, которые проводятся в рамках регионального этапа международных образовательных чтений и которые впервые состоятся в Нижнем Тагиле 12 декабря.
Ну, у нас были под другими наименованиями всевозможные конференции, но в этот раз будут вот чтения, мы решили их так назвать, потому что считаем это главной своей святыней, этот образ, знаменский образ Божьей Матери Верхнетагильский. Ну и готовимся к тому, чтобы вот все наши доклады, они будут предварять чтение наши рождественские.
А сегодня со всей округи, из близлежащих деревень и городов, на праздник в Знаменский храм приехали паломники, неся к Матери Божией и ее чудотворному образу свои беды, заботы и радости.
И все вместе чтим Божию Матерь. И вот это наше почитание является залогом спасения для каждого из нас, дорогие мои. Я желаю вам всем в этот замечательный день особых благословений от Матери Божией, чтобы вы просили только одного – Пресвятая Богородица, помогай нам.
А Грузинская Православная Церковь накануне отметила День памяти 100 тысяч мучеников, убитых харизмийцами в Тбилиси в 1227 году. В честь подвига страдальцев за веру во всех православных храмах страны прошли торжественные богослужения.
В 1227 году на Грузию напал султан Хорезмский Джалал-ад-Дин. Первый день боя у Тбилиси грузинское войско доблестно отразило атаку врага. Но жившие в Тбилиси персы ночью открыли ворота в город и впустили вражеские войска. Как свидетельствуют летописцы, это были страшнейшие дни в истории Грузии. По приказу султана из Сионского храма вынесли иконы Богородицы и Спасителя, положили на середину моста через реку Мтквари и, пригнав в то место горожан, приказали пройти по мосту, попирая святые иконы. Тем, кто откажется от христианства и осквернит святыни, обещали даровать жизнь, а отвергнувшим это условие – отсечь головы и бросить в реку. 100 тысяч отрубленных голов и обезглавленных тел унесла река Мтквари в тот день.
Давид Яни уже на протяжении нескольких лет помогает в организации празднования этого дня. С каждым годом количество шествующих увеличивается. Среди них простые горожане, прихожане и религиозные лица с разных уголков Грузии. Это наш национальный праздник победы веры и духовности.
В течение дня из многих районов города, пересекая центральные площади и главный проспект столицы, к Метехскому мосту стекались молитвенные шествия со святой иконой 100 тысяч мучеников. Ближе к вечеру католикос-патриарх всея Грузии Илья II возглавил служение молебна. По окончании богослужения патриарх Грузинский, сопровождавший его духовные лица и тысячи прихожан, по установившейся традиции опустили в воды Мтквари цветочные букеты и венки во славу подвига мучеников за веру.
Я не первый раз принимаю участие в этом мероприятии. И хочу отметить, что в этом году вижу здесь много молодых людей, и это радует. Ведь это является наглядным примером того, как наша вера продолжает передаваться из поколения в поколение. И что подобные подвиги во имя Господа никогда не будут забыты.
До начала молебна мэр Тбилиси Давид Нормания объявил, что с этого дня Метехский мост, входящий в ансамбль одной из самых известных панорам Тбилиси, будет носить название 100 тысяч мучеников, отдавших на этом месте жизнь за веру. Юлиана Беланишвили, Денис Асланов, Грузия, Тбилиси.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь посетил Севастополь. Владыка совершил чин великого освящения церкви с удивительной историей Вознесенского храма. О том, чем примечательна церковь и о ее приходе, в репортаже наших крымских коллег.
1855 год. Ночь с 27 на 28 августа. Осажденный Севастополь покидают российские войска и жители. Только милостью Божией всего за одну ночь им удалось переправиться по понтонному мосту через бухту на северную часть города. При этом не было потеряно ни одного человека. По архивным данным, переправой воспользовались около 115 тысяч воинов. В благодарность Богу на конечной точке переправы была сооружена церковь Вознесения Господня. Храм-памятник первой обороны Севастополя осветили в конце июля 1905 года. Центр духовной жизни жителей северной стороны вызывал ненависть богоборческой власти. В 1933 году храм был закрыт и передан под клуб-столовую, а в 1953 снесен с помощью танков. В 1998 году вокруг разрушенного храма вновь была создана община. Спустя 6 лет началось активное возрождение святыни. Еще через 10 настал самый долгожданный момент. Благочинный Севастопольского округа настоятель и община вновь построенного и благоукрашенного храма Вознесения Господня встречает правящего архиерея Симферопольской Крымской епархии, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в день совершения его высокопреосвященством великого освящения возрожденного храма. В Севастополе община храма Вознесения Господня известна своей активной работой с молодежью. При храме действует отряд братства православных разведчиков-следопытов, есть воскресная школа для всех возрастов.
В месяц 4 цикла занятий, то есть в каждую неделю либо это кинопросмотр с последующим сожжением, либо священное писание дальше, то есть с толкованием святых отцов, потом есть катехизис и есть дискуссионный клуб, там мы выбираем тему для дискуссии.
Молодежные встречи при храме приносят многочисленные плоды.
Находят ребята много общего, ну и, честно говоря, знакомятся между собой, парни с девушками. Вот у нас уже образовалось 4 семьи благодаря нашей молодежной группе.
Таким радостным и долгожданным событием великого освящения начался для храма Вознесения Господня Севастопольского духовенства и мирян Рождественский пост.
И пусть ваши имена будут написаны на небесах, а также и будет. Господь пишет страницу там, на небесах, которые потрудились, которые отдали свои копеечки для построения этого святого храма.
Для Ирины Тукаловой грамота и орден за заслуги перед Украинской православной церковью – награда семейная. Начинал помогать восстанавливать храм ее муж.
Когда здесь была просто земля, он сюда первый начинал фундамент, освящали крест митрополит Симферопольский и Крымский. Ну так произошло в жизни, что муж у меня умер. Царство ему небесное. В общем, от фундамента до креста, и вот эту церковь, это он делал со своей бригадой. Здесь отмечали его двух бригадиров. Вот. А я, когда муж умер, помогала дальше церкви. Иконы, врата царские, иконостас, и помогала отцу Борису. Ну вот, наверное, за это меня поощрили и отблагодарили.
Закончились торжества праздничной трапезой для прихожан. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.
В селе Черданцево Екатеринбургской епархии накануне состоялось знаменательное событие – освящение колоколов для возрождающегося храма Владимирской иконы Божией Матери. К 5 маленьким колоколам прибавилось 4 больших, и теперь есть полный минимальный набор. Чин освящения компанов совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Богородице Владимирский храм села Черданцево был построен в 60-е годы 19 века. В нем было 2 боковых предела в честь Иоанна Крестителя и святителя Николая Чудотворца. В 1937 году настоятеля отца Петра Трофимова арестовали и отправили на каторжные работы, храм закрыли. Постепенно он разрушался. В 70-е годы в здании расположился клуб, ныне Дом Божий восстанавливается. Закончен ремонт фасада, теперь предстоит возродить храм изнутри. И вот в приходе настал важный день. Здесь появились большие колокола. Их осветил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, первым ударивший в новый колокол, после чего и все желающие также смогли попробовать себя в качестве звонарей. Установкой колоколов занялись специалисты из Ярославля.
Это событие в первую очередь очень важно для прихожан, для прихода и для этого храма, потому что появились большие колокола здесь. Маленькие вот уже есть. Вот, появились большие отлиты. Они в Ярославле на колокольном заводе Николая Шувалова. Вот. И наша задача поднять эти колокола, повесить, сделать систему звона, чтобы один человек-звонарь мог управлять всем комплектом колоколов.
На колоколах есть изображение Владимирской иконы Божией Матери Иоанна Предтечи праведного Симеона Верхотурского. Звон будет слышно, по крайней мере, на расстоянии 10 километров.
Я родилась в этой деревне, выросла. Храм наш был никакой, слава Богу, восстановили храм. Вот. А сегодня для нас такое большое событие, когда у нас было 5 колоколов было, душа дрожала, когда они звенели, а сейчас у нас будет 9, я думаю, нас будет далеко-далеко видно и слышно. Это такая благодать для нашей деревни и для нас, для всех прихожан.
Ну, у нас приход достаточно молодой и очень дружный. Вот. И храм восстанавливается, мы очень любим наш храм. И, конечно, не хватает голоса дополнительного для того, чтобы будить округу соседней деревни Кадникова и Токарева. Вот. Поэтому теперь у нас люди услышат о нас даже за рубежами Черданцева. И, вот, конечно, для нас очень радостно, что Владыка нас посетил.
Появление больших колоколов вызвало большой интерес среди прихожан. Сразу нашлось немало желающих стать звонарями. 5 детей и около 10 взрослых готовы осваивать это дело.
Будем приглашать педагогов, которые к нам будут сюда приезжать 2-3 раза в месяц и обучать наших прихожан звонарному делу. Я думаю, те, кто вытерпят обучение, этап, и затем будут все еще иметь желание звонить в колокола, я думаю, они будут в этом активное участие принимать.
Едва появившись, колокола уже привлекли к более активному участию в церковной жизни 1,5 десятка человек. А скольких еще они призовут к Богу своим звоном.
Новый российский праздник и новую памятную дату – День неизвестного солдата – отметили в городе воинской славы Ельни. Рассказывают наши коллеги из телестудии Смоленской епархии Святой Меркурий.
В городе воинской славы Ельни состоялись торжественные траурные мероприятия, посвященные новой в российском календаре дате – Дню неизвестного солдата. Новый праздник на родине гвардии начался с освящения 2 поклонных крестов у въездов в город. Такие символы христианской веры со временем будут установлены возле каждого населенного пункта Смоленщины.
С установлением этих поклонных крестов город Ельня приобретает особую Божию силу, которая будет охранять, защищать и благословлять всех людей, проезжающих мимо.
В Свято-Ильинском храме города Ельни состоялось отпевание неизвестного воина, найденного поисковым отрядом «Русич» в Красненском районе. Чин отпевания возглавил епископ Исидор.
Лице этого солдата мы сегодня отпеваем всех тех воинов, которые положили жизнь свою за то, чтобы защитить наше Отечество от неприятеля. Их имена нам неизвестны и, по всей видимости, уже никогда не будут известны. Но мы сегодня молились о том, сердцеведцу и Творцу, о том, чтобы Он упокоил этих солдат, имена которых Ему точно известны.
Прах неизвестного бойца был предан земле в сквере героев города Ельни. Участники митинга возложили венки и цветы к могилам неизвестных героев.
Во Владикавказе впервые за минувшие 100 лет совершена божественная литургия на осетинском языке.
Богослужение прошло по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Зосимы во Владикавказском храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Старейший православный храм Владикавказа, несмотря на будний день, был заполнен людьми. Многие пришли целыми семьями вместе с детьми, чтобы присутствовать на литургии, которая полностью прошла на родном для них языке. Богослужение возглавил секретарь Владикавказской епархии священник Сава Гаглоев. В алтаре молился архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима. За литургией молитвы напоминались осетинские священнослужители, переводчики и просветители 19-го начала 20-го столетия, многие из которых погребены у стен храма. Перевод литургии святителя Иоанна Златоуста на осетинский язык был осуществлен в рамках епархиального проекта, получившего поддержку грантового конкурса «Православная инициатива». В завершении архиепископ Зосима, поздравив всех присутствующих со знаменательным событием, объявил, что в скором времени сам возглавит божественную литургию на осетинском языке в Свято-Георгиевском кафедральном соборе.
Благодаря программе 200, нацеленной на строительство 200 новых храмов в отдаленных районах российской столицы, в Москве появилась первая церковь в честь священномученика Василия, протоиерея Московского. Храм находится в Коньково на улице Островитянова.
Строительство длилось ровно 9 месяцев, и все это время прихожане молились о благополучном завершении работ. Чаяния людей сбылись. Не так давно храм увенчали купол и крест, а накануне епископ Дмитровский Феофилакт совершил чин освящения церкви.
Несмотря на то, что чин освящения совершается в будний день, и в Москве к тому же установилась достаточно прохладная погода, храм заполнен прихожанами. Никто из них не счел возможным пропустить столь важное и значимое для нового прихода событие – первую божественную литургию. Знаменательно, что в этот день владыке Феофилактусу служил правнук небесного покровителя прихода, протоиерей Дмитрий Смирнов. В своем слове архипастырь отметил этот немаловажный момент, а после напомнил прихожанам, что святые новомученики являются примером стойкости и мужества. Страшные, смутные времена они устояли в вере, не предав ни Христа, ни его церкви.
Мученики новороссийские – это не что иное, как невероятных масштабов семя, которое будет возрастать до неба. И это великая тайна. Никто не знает, каким образом это будет происходить, но потому, что сегодня мы освящаем храм, посвященный одному из таких новомучеников, мы не сомневаемся, что вера православная никогда не исчезнет на нашей земле, что она будет путеводной нитью и маяком для всех живущих и в Первопрестольном граде, и по всему лику русской земли. И поэтому у нас сегодня особое торжество. И мы этому торжеству сорадуемся и выражаем свою глубочайшую надежду, что и мы живем в это время не совсем напрасно.
Во время службы глаза многих блестели от слез. Люди радовались, что долгое ожидание закончилось, и, преодолев все препятствия, они наконец-то обрели свой храм.
То, что он рядом с домом, и то, что вот действительно такие дела делаются в такое тяжелое время для нас, для всех, и то, что происходит в Киеве, это беда большая, чтобы там все наладилось, и войны прекратились. Куда еще приходить? Только сюда, к Богу, вообще-то, чтобы помогала Матерь Божия, заступница наша.
Моли Бога о нас.
Теперь службы в храме будут проходить регулярно. Конечно, деревянная церковка с трудом вмещает всех прихожан, но ведь она временная. В будущем рядом с часовней начнется возведение большого каменного храма, который также будет посвящен священномученику Василию. Ознакомиться с архитектурным проектом или просто узнать о приходе побольше можно на сайте новой церкви храмвасилия.ру.
Рождественские традиции или мастерская чудес. Православная служба помощи и милосердия предложила начать подготовку к Рождеству и пригласила москвичей на вечер, посвященный рождественским традициям. Шаг за шагом гостей встречи учили наполнять смыслами дни рождественского поста, создавать особую праздничную атмосферу в семье и в тех местах, куда многие приходят с делами милосердия.
Солнечные и полные душевного тепла произведения. Все, что можно было увидеть на ярмарке, сделано вручную. Это творческие работы людей с особенностями развития, инвалидов, детей-сирот и малообеспеченных семей.
Это наш первый опыт. Мы очень хотели помочь детям-сиротам, инвалидам. Представлены замечательные просто работы. Мы надеемся, что вот после этой ярмарки узнают про эти фонды, которые все это делают. И уже смогут найти где-то на других ярмарках или непосредственно к ним обратиться.
Деревянные снеговички и солдатики сделаны выпускниками детских домов Владимирской области. Их объединил проект «Дача». Сельский центр активного досуга оказал различную помощь в адаптации в обществе десяткам молодых людей. Идеи, представленные на ярмарке, используются на занятиях в детских домах и интернатах Владимирской области. Работу учеников центра часто можно увидеть на фольклорных фестивалях и ремесленных праздниках.
У нас для всех стимул, для педагогов, для ребят самих. Значит, мы нужны в обществе, наши работы пользуются успехом, и для всякого творческого человека это импульс для дальнейшей работы. Поэтому после каждой такой ярмарки у нас новый подъем творческий.
По соседству развернулся увлекательный мастер-класс. Желающих учили делать сувениры к праздникам. Ярмарка предложила елочные украшения ручной работы из льняной ткани и вязаной крючком. В двух шагах изделия с элементами вышивки и аппликации для домашнего быта. Они сделаны с душевным теплом и любовью пожилыми людьми и одинокими мамами, которых объединила организация под названием «Памфилия». Детские игры, сувениры, деревянные елочные украшения от артели блаженных, созданы руками инвалидов.
Мне показалось, что она несет очень много тепла. Увидела этого снеговика и поняла, что да, вот это вот мое, это... аура тепла, доброты. А когда узнала особенно, что это дети не совсем здоровые, выпускают такие вещи замечательные, я решила, что это просто необходимо покупать. И желаю всем купить такие замечательные теплые вещи.
Посетители благотворительной ярмарки «Мастерская солнечного добра» получили возможность не только приобрести для себя и своих близких что-то интересное и необычное. Покупая сувениры, они одновременно делали доброе дело. Все собранные средства пойдут на благо людей, создавших эти творческие работы.
В актовом зале Челябинского лицея номер 11 собрались папы учеников. Всего более сотни. Они учредили ассоциацию отцов. А возглавить новое общественное объединение поручили благочинному города Челябинска протоиерею Борису Кривоногову.
У нас очень много активных родителей, в том числе отцов. Общаясь с каждым из них раздельно, общаясь все вместе на различных форумах и мероприятиях, мы пришли к пониманию того, что отцы, в общем-то, это очень большая сила воспитания детей. Чтобы эта сила стала более организованной, мы поняли, что это должна быть такая организация. А если организация, то это может быть только ассоциация.
По словам отца Бориса, роль мужчины в воспитании ребенка незаменима. Между тем, в наши дни мужчины редко готовы брать на себя ответственность за семью, заниматься воспитанием детей. Путь решения проблемы, по его мнению, обращение к традиционным ценностям.
Все станет на свои места, когда папы перестанут под благовидным предлогом уходить из семей, якобы задерживаться на работе, да, а они все-таки будут стремиться прийти домой. Потому что воспитание начинается дома, и оно не в школе, оно не в садике начинается, и даже не в церкви. Оно начинается в семье. А здесь ведущая роль, безусловно, у мужчины.
В этом смысле ответственные и заинтересованные отцы ребятишек, которые учатся в лицее номер 11, дают пример остальным папам. Многие из них отмечают, что возможность объединить воспитательные усилия со школой очень ценна. Юрий Молодцев – один из тех, кто ратовал за создание ассоциации и избрание отца Бориса ее председателем. Семья Молодцевых – прихожане Свято-Троицкого и Александра Невского храмов города Челябинска. А ее глава – строитель, отец четверых детей, двое из которых учатся в лицее.
Церковь может, и я думаю, что только церковь может во многих сложных вопросах общественных помочь найти правильный путь решения. Единственное, мне хотелось бы, чтобы эта ассоциация, как во многих и в этой школе тоже возникает, чтобы это было не просто ассоциацией на бумаге, а чтобы это была реальная работа. Я думаю, что те отцы, которые сегодня пришли на собрание, поддерживают мою точку зрения и будут совместно решать все вопросы, которые необходимы для наших детей.
В Старом Осколе прошел один из этапов Всероссийской литературной конференции «Слово, время, мир». Основные темы мероприятия – литература родного края, отечественная литература, христианские мотивы в литературе и о географии. Конференция посвящена 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Россия давно потеряла статус самой читающей страны в мире. Так ли велика потеря? В эпоху всевозможных глобальных кризисов, наверное, куда уместнее считать, чем читать. С таким мнением не согласны участники Всероссийской конференции «Слово, время, мир». Очная сессия, которая прошла в Староскольском филиале Воронежского государственного университета.
Мы решили провести конференцию именно по литературе. То есть каким-то образом подстегнуть интерес к чтению классической литературы, не классической литературы. Отечественные, зарубежные. И в первую очередь мы акцент сделали на нашей локальной литературе, на местной.
Свое видение ситуации на пленарном заседании высказали школьные учителя и преподаватели вузов. Они буквально констатировали смерть современной литературы и искусства в целом. Причиной упадка исследователи назвали заражение нашей национальной культуры, основанной на христианских ценностях, вирусом западной лжеморали.
При прочтении такого рода литературы мы видим, что западный человек решает все проблемы. Это в первую очередь касается кино, если его смотреть. Ну, я уж не буду, допустим, проводить ярый пример, но, допустим, экранизацию последнего «Вия», допустим. Вы можете обратить на нее внимание. Кто смотрел, тот поймет.
Спасение от иноземной напасти все-таки есть. Это та самая считавшаяся безвозвратно утерянной национальная идея. По мнению докладчиков, эту идею обрести мы сможем, если обратимся к народному творчеству.
Масса христианских элементов, они сказались на русском характере. Есть сказки юродства, есть отголоски притчи Соломона, есть все, что хотите. Откуда же все это бралось? Дело в том, что была крестьянская община, где более-менее сохранялось равенство, где люди, в конце концов, зимой после работ и сочиняли эти сказки. И вы знаете, эта община создавала русский характер.
Безусловно, в жизни народа важное место имела духовная литература, священное писание, наставления подвижников православия и жития святых. А географическим изысканиям были посвящены многие выступления юных участников конференции. Замечательные доклады студенты и школьники посвятили памятникам русской литературы и творениям современных белгородских авторов. Самый юный участник конференции представил свое исследование повести временных лет.
Конечно же, нужно не забывать о своем прошлом, о том, что у нас таки есть Родина, о том, что столь много прекрасных произведений, не только повести временных лет, сколь много хороших литераторов.
В ходе конференции школьники и студенты сделали однозначный вывод. Упадок культуры, в том числе культуры чтения, становится первым шагом в пропасть для целой цивилизации. Выход – с детства воспитывать у ребенка вкус к хорошей литературе, музыке и другим искусствам, которые несут в себе национальный код русского народа.
В Омске открылась выставка «Свет преподобного Сергия. Свет жизни. Свет Руси». Она расположилась в залах одного из старейших музеев Приртышья – Музей изобразительных искусств имени Михаила Врубеля. На церемонии открытия экспозиции побывали наши коллеги из Сибири.
Первый храм в Омске был открыт именно в честь Сергия Радонежского. Об этом малоизвестном факте, а также о том, как связан преподобный с космосом и Антарктидой, многие мечи узнали на выставке в музее имени Врубеля. Причем совершенно бесплатно. Свободный вход для всех желающих стал возможным благодаря поддержке многих благотворителей. На отклик добрых людей организаторы надеются и в дальнейшем, чтобы познакомить с экспозицией жителей всех районов Омской области.
Нам бы хотелось, чтобы эта выставка проехала, может, по северу Омской области. Ее готовы принять Тара, мы разговаривали. То есть это вот важно, чтобы проект не был одноразовым, а чтобы он работал, дополнялся, добавлялся каким-то материалом. Тем более, что год 700-летия Сергия Радонежского переходит в год 660-летия Дмитрия Донского. То есть это та знаменитая Куликовская битва, это еще дополнительные как бы какие-то исторические аспекты, которые можно добавить, взять.
Художественные произведения, посвященные преподобному Сергию, исторические документы из архива Омской области. Интересных экспонатов действительно немало. Например, копии живописных полотен из Третьяковской галереи и Евангелия из разрушенного в 1959 году Воскресенского собора Омска.
Первая церковь была в Омске, посвященная преподобному Сергию Радонежскому. И Федор Михайлович Достоевский возносил молитвы в нашем Воскресенском соборе рядом с пределом, посвященным Сергию Радонежскому. И сама Омская земля хранит древние книги, где есть напечатаны житие Сергия Радонежского. Вот мы сейчас представляем в музее книги, редкие источники 17 века. То есть все, кто пожелает, могут прийти и почитать.
Свои интересные экспонаты представил и музей космонавтики школы номер 55 Омска. Оказывается, современные покорители космоса постоянно берут с собой в полеты иконы прославленных святых. Получился некий синтез всего, что связано с именем преподобного, чтобы представить современникам тысячелетний этап культуры России.
Мы выдали экспонаты из своей коллекции, мы занимались подбором этих экспонатов. Мы обращались в Третьяковскую галерею, в Ростовский Крем, в Сергиев Посадский музей-заповедник с просьбой предоставить цифровое изображение для создания копий. А, безусловно, все наши сотрудники и службы были задействованы на подготовке этого выставочного проекта.
Свет родительский, свет детства и свет просвещения. Три луча святительства преподобного Сергия, о которых задумали рассказать организаторы. Прибывший на открытие митрополит Омский и Таврический Владимир отметил важность этих трех составляющих и для наших предков, и для подрастающего поколения. А также выразил надежду на то, что каждый омич побывает на столь поучительной выставке.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
В среду будет праздноваться День памяти великомученицы Варвары и святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.
В четверг церковь почтит преподобного Савву Освященного.
А в пятницу во всех православных храмах и монастырях пройдут торжественные службы в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Об этих и других торжествах мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.